эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 21 мая, сегодня четверг, и сегодня будем говорить вот о чем. Завтра новый этап ослабления карантина, но КПВВ не откроют. Как мировые СМИ брали интервью у причастных к терроризму. И зачем бежали в вышиванках в Бахмуте, Славянске и Алчевске? Внефракционный депутат и экс-член партии регионов Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых в 2016 году якобы Петр Порошенко и Джозеф Байден обсуждают увольнение генпрокурора Виктора Шокина взамен на кредитные гарантии от США в размере миллиарда долларов США. Генпрокуратура открыла против Порошенко уголовное дело о государственной измене, а у Порошенко и Байдена заявили о фальсификации записи. Тянет ли содержимое пленок Деркача на госизмену? Почему они появились сейчас и были опубликованы именно экс-регионалом? И может ли обещание Зеленского приговора Порошенко лишить Украину поддержки США? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это политолог, глава Центра исследований политических ценностей Александр Дани, а также директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета Острожской академии Тарас Жавтенко. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока в нашем эфире новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Песок, Каменки, Строгнатовки, Богдановки, Красногоровки, Маринки, Орехово, Новоалександровки и других населенных пунктов. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в одном обстреле, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В селе Трехизбенка в Луганской области погиб командир батальона патрульной полиции спецназначения «Луганск-1» Сергей Губанов. Трое военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции. Это произошло накануне вечером во время выполнения задания командования штаба ООС. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что пророссийские боевики подорвали мину на пути боевой патрульной группы, в которой находился Губанов. Напомню, батальон «Луганск-1» патрулирует линию разграничения от Крымского до станицы Луганской. Это около 100 километров. Прокуратура Луганской области создает реестр людей, пострадавших от агрессии России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В прокуратуре заявляют, что это позволит гражданам получить процессуальный статус потерпевшего, установить размер ущерба и обратиться в суд для его последующего возмещения. Прокуратура гарантирует неразглашение персональных данных. В ведомстве предлагают обращаться всем, чьему имуществу нанесен ущерб в результате обстрелов и других военных действий. В Донецкой области выявили 138 случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, новый случай заболевания был подтвержден сегодня утром. Всего на Донеччине от COVID-19 уже выздоровели 56 человек. В Луганской области сегодня также выявили 43-й случай заболевания, сообщает областная администрация, из них выздоровели 33 человека. На Луганщине это первый заболевший коронавирусом за неделю. Открытие пунктов пропуска на линии соприкосновения возможно после завершения карантина. Об этом также сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, открытие КПВВ будет зависеть от эпидемиологической ситуации. При этом Кириленко отметил, что украинская сторона не владеет достоверной информацией о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольной территории. Решение об открытии КПВВ будет приниматься не правительством, а командующим операцией Объединенных сил, заявил Павел Кириленко. Укрзалезниця возобновит пассажирские перевозки с 1 июня, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий. По его словам, карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. Напомню, 20 мая Кабинет министров принял решение о переходе ко второму этапу ослабления карантина с 22 мая. По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 13 до 15 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем обсуждать так называемые пленки Андрея Деркача, в которых фигурируют голоса якобы Петра Порошенко и Джозефа Байдена, как они повлияют на поддержку США Украины. Звоните, участвуйте в нашем эфире по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
С 22 мая на Донбассе, как и по всей стране, правительство решило ослабить карантин. Запланировали возобновить работу городского и внутриобластного общественного транспорта. А еще открыть 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой. Но на 15.00 21 мая это постановление правительства еще не опубликовали. И все эти послабления не касаются работы КПВВ на линии разграничения. В штабе операции Объединенных сил нам сообщили, что 22 мая КПВВ точно не откроют. А Павел Кириленко, руководитель Донецкой области, рассказал сегодня, что ситуация с коронавирусом в области под контролем. И если сейчас открыть КПВВ, то все усилия властей пойдут прахом.
Ситуація з COVID-19 дійсно є контрольованою. За кількістю інфікованих Донецька область є третя знизу. Більш виважено потрібно буде підійти до відкриття КПВВ. Це рішення буде прийматися не урядом, а наказом командуючого операції Об'єднаних сил. Коли загроза буде вже першої хвилі, скажімо так, або карантинні заходи вже будуть зняті, то тоді ми можемо казати, що взагалі йде повне послаблення відкриття КПВВ. Відкриття КПВВ, взагалі, це вихід з карантину буде. Тому що, якщо ми відкриваємо КПВВ, то ті заходи, які ми вжили, тих результатів без перебільшення, які ми досягли, вони можуть бути зведені на нівець. Тому люди також повинні з порозумінням віднестися до цього.
Из-за эпидемии коронавируса множество людей оказались отрезанными от своих домов и семей по обе стороны линии разграничения. Военные приостановили работу КПВВ и пообещали пропускать людей в экстренных случаях. В Луганской области уже несколько раз в результате договоренностей провели пропуск людей с двух сторон линии разграничения. А вот в Донецкой области, несмотря на необходимость, людей не пропускают. Например, жительница оккупированного российскими гибридными силами поселка Седово никак не может добраться к больному мужу. Мы уже рассказывали ее историю, и вот как обстоят дела сейчас.
Я еще раз ездила на КПВВ 6 мая, и мне там опять отказали, просто тупо сказали, все закрыто, пускать не будем. Пока не закончится это, аж до 22 мая. И что я теперь слышу, вот 22 скоро мая, ничего не решено. В станице Луганской опять пропустили, уже или третий, или четвертый раз, как-то там договариваются. В Донецкой области, вот 40 километров до Новозовска, выехать не можем. Звонила командующему ООС, я туда писала, документы подавала, мне пришло, ждите окончания карантина. А у меня такой вопрос, что там уже не ждется, муж лежит никакой. Соседка ходит, ему носит еду, он сам себе не может не готовить ничего там. Я ж там занималась огородом, я какие-то ранние овощи выращивала, редиску, там огурцы, вот в это время уже я могла торговать, заработать и купить это лекарство. Оно стоит в Украине только 2300 гривен Мерцера. Я подавала документы потом омбудсмену. Они мне дали ответ, что ваши вопросы взят в разработку. Ожидайте в течение месяца. Как это можно в течение месяца? Вот такие гуманитарные вопросы. Неужели уже нельзя решить?
После интервью бывшего лидера боевиков российских гибридных сил на Донбассе Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону в украинских СМИ разгорелась дискуссия. Допустимо ли давать площадку для транслирования призывов к терроризму? Если полистать европейские и американские учебники по журналистике, то можно найти несколько примеров общения репортеров с лидерами и представителями группировок, которые были признаны террористическими.
Одним из самых первых в истории современных СМИ примеров такого общения называют документальный фильм журналистов BBC об ирландской республиканской армии «At the Edge of the Union». Показ фильма сначала запретили, затем отложили, а потом выпустили только с дополнительными сценами, такими, которые смогут продемонстрировать, что герои фильма – террористы. Исследователь медиа Джон Дэвид Вьера в статье «Терроризм на BBC» Ирана британском телевидении пишет:
Террористы подчеркивают политический характер своих действий, называют себя борцами за свободу. С точки зрения ИРА они ведут войну, с точки зрения британского правительства война предполагает легитимность противника, так что никакой войны нет, только насильственные преступления.
Классическим примером так называемого интервью с террористом называют работу журналиста CNN Питера Арнета. В 1997 году он взял интервью у Усамы бен Ладена. К этому моменту будущий организатор угона самолетов и теракта 11 сентября 2001 года уже был объявлен международным террористом, а сам он объявил войну Соединенным Штатам. Разговор с самим бен Ладеном – только часть 9-минутного сюжета, который помещает заявление главаря Аль-Каиды в контекст его действий. В 2006 году интервью с боевиками, на этот раз из движения «Талибан», взял корреспондент BBC Дэвид Лоин. Интервью с ними также не стояли особняком. Это была часть большого видеосюжета о войне в Афганистане. Моджахеды разрешили журналисту провести несколько дней вместе с группой боевиков, которые воевали с британскими военными. Впоследствии Лоин рассказал, что еле выбрался оттуда живым, только благодаря тому, что один из полевых командиров вспомнил про старый пуштунский закон гостеприимства. С западными журналистами общались и представители группировки «Исламское государство». В 2014 году немецкий репортер и документалист, бывший член парламента Юрген Тоденхофер, побывал в группировке «Исламское государство» и вернулся живым. По его словам, боевики гарантировали безопасность, поскольку хотели, чтобы их организацию признали как государство. Оттуда он привез документальный фильм «10 дней в ИГИЛ». Нельзя не обратить внимания и на израильский опыт общения с боевиками «Хамас». В октябре 2018-го в газете «Идиот Ахронот» вышло интервью с одним из лидеров группировки Яхьей Синваром. Он отсидел в израильской тюрьме больше 20 лет. Интервью брала известная журналистка Франческа Борри. Текст вышел одновременно в итальянской и израильской прессе. Медиаприсутствие не менее важно для боевиков организаций, которые признаны террористическими, чем реальные взрывы и боевые операции. Телеинтервью давало выход на большую аудиторию, обеспечивало узнавание и помогало запугивать людей по всему миру. Журналисты, в свою очередь, преследуют свою цель – максимально полно проинформировать людей о том, что происходит в мире. В учебнике «Терроризм и медиа. Справочник для журналистов» приводится такой пример.
В 1986 году телеканал NBC выпустил в эфир интервью с Абулом Аббасом, возможным организатором террористического захвата итальянского круизного лайнера. Это интервью осудили представители американского правительства, которые также пожаловались, что журналисты не рассказали, где они общались с Аббасом.
Сегодня, говорит эксперт по вопросам международного терроризма Ахмад Эль-Мухаммад, террористы ведут вербовку и пропаганду в социальных сетях. Призывы в пропагандистских видео построены так, чтобы повлиять на людей в самых разных странах.
Социальные сети – это ключ к рекрутингу. Это очень мощный инструмент, с помощью которого террористы могут выходить на большую аудиторию. Например, раньше группировка «Исламский джамаат» вербовала людей на встречах один на один, а теперь у них есть доступ к социальным сетям и массовой вербовке.
Исламское государство и другие современные организации, которые признаны террористическими, используют социальные сети не только для рекрутинга, но и для простого распространения своих видео с насильственными действиями, с преступлениями, пишут исследователи. Кстати, 20 мая YouTube удалил сразу два топовых канала, которые использовали пророссийские боевики на Донбассе – Ньюсфронт и Анна Ньюс. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Украина празднует День вышиванки. В этот день вышиванку одевают не только на работу или на прогулку, но и на забег. Во время карантина беговые организации ищут альтернативу массовым забегам, поэтому предлагают каждому желающему преодолеть свою любимую дистанцию в вышиванке. К акции уже присоединились представители почти всех регионов Украины, не остались в стороне Луганщина и Донбасс. А также нашлись бегуны в оккупированных городах. Об онлайн-забеге «Украина бежит в вышиванках» расскажет Ольга Стрижова.
Ще раз зав'язую шнурки на кросівках, вмикаю улюблену українську музику і починаю бігти. Сьогодні не на рекорд, не заради боротьби з собою. Сьогодні святковий настрій і бажання нагадати українцям про свій культурний код – вишиванку. У 8 ранку таких святкових бігунів у вишиванках виявилося вдосталь. Бігли всюди – у Львові, Києві, Харкові, Миколаєві. Хтось біг самостійно, інші з друзями. Анна Маєсенкова з дружківки Донецької області разом з подругами пробігла 15 кілометрів за півтори години. Дівчата займаються бігом професійно, беруть участь в забігах не вперше, а ось онлайн-марафон був дебютним. кажуть, коли люди бачили бігунів у вишиванках, то дивувалися та цікавилися, а що за свято.
Сьогодні для нас якесь таке дивовижне свято, дивовижний ранок. Це було настільки від серця, настільки від душі. Ми сьогодні троє дівчат біжали. Це як одна родина для нас, от заради нашої України, да, заради того свята, яке є в Україні, враження колосальні.
Анна Попова зі Слов'янська цього року бігла онлайн-марафон у Миколаєві.
Ми біжали в 6 утра. Люди обращають увагу, звісно. Ми ж не просто в спортивних кофточках біжимо, а от такі от білих нарядних рубашках. Вишиванку мені подарила мама. Пробіжала 7 кілометрів. Це моя звична дистанція.
Забіг в окупації подолали і Світлана з братом. Молодь перед карантином приїхала в Алчевськ, щоб провідати родичів. Після того, як закрили КПВВ, повернутися не змогли. Кажуть, треба перечекати.
Бігли марафон у вишиванках без вишиванки, бо у нас вийде зараз в вишиванці і буде купа запитань, але і венечки. Тому вважаємо, що були на одній хвилі з усією Україною. Такі забіги потрібні, щоб об'єднувати Україну. І ми, як ніхто, знаємо, наскільки це важливо тримати щось в серці українське.
Проте українці у вишиванках бігли і в інших країнах. Артем Бухала у вишиванці біг в Об'єднаних Арабських Еміратах, зареєструвався на дистанцію 10 кілометрів.
Співвітчизники, їх тут багато, завжди радо вітають такі прояви. Я отримав задоволення від такої події. Відчув патріотичну атмосферу від учасників забігу, а себе частиною України.
Онлайн-забіг триває цілий день 21 травня. Все, що вам треба – вдягнути вишиванку та пробігти будь-яку дистанцію в будь-якому місці, де б ви не були. Зафіксувати свій час та викласти щасливе святко фото в Фейсбуці чи Інстаграмі з хештегом «Україна біжить». Крім того, ваш результат треба викласти в один з чатів бігової спільноти. У кожного міста свій телеграм-канал. І ваш час врахують в загальну статистику. Цікаво? Тоді мерщій, у вас є 5 годин. Одягайте вишиванку та вперед бігати. Ольга Стрижова, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Внефракционный депутат, экс-член партии регионов Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых в 2016 году якобы Петр Порошенко и Джозеф Байден, Петр Порошенко возглавлял тогда Украину, был президентом Украины, Джо Байден был вице-президентом США. Так вот, якобы люди эти обсуждают увольнение генпрокурора Виктора Шокина взамен на кредитные гарантии от США в размере 1 миллиарда долларов США. Генпрокуратура открыла против Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене. А у Порошенко и Байдена заявили о фальсификации записи. Тянет ли содержимое пленок Деркача на госизмену? Почему они появились сейчас и были опубликованы и растиражированы на пресс-конференции именно экс-регионалом Андреем Деркачем? И может ли обещание Зеленского вчера на его пресс-конференции по итогам года президентства, цитата, приговора Порошенко лишить Украину поддержки США? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета Острожской академии, эксперт по вопросам безопасности Тарас Жавтенко. Тарас, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также, надеюсь, к нашему разговору присоединится политолог, глава Центра исследований политических ценностей Александр Дани. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Интересно ваше мнение по поводу того, что опубликовал Андрей Деркач. Услышали ли вы там государственную измену, да, и вообще что-то новое для себя? Также ваши комментарии и реплики оставляйте в наших социальных сетях, на канале Радио Свобода онлайн в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Тарас, первый вопрос к вам. Почему вот эти записи появились именно сейчас? Введите, пожалуйста, наших слушателей в контекст.
В целом нужно понимать, что для, и в первую очередь за этими записями однозначно стоит российская сторона, Российская Федерация. Это было понятно как по основному источнику этих пленок и по тем персоналиям, которые стояли за тем, чтобы сделать их достоянием общественности. И, с другой стороны, их содержание, оно тоже как бы не является тайной в том контексте, что оно играет в определенных моментах на сторону Российской Федерации и в ее интересах как в Украине, так и, в принципе, в глобальном масштабе. Что касается конкретного момента, то тут я бы тоже разделил эту ситуацию на две составляющих. Это, ну, скажем так, то, что касается ситуации внутри нашей страны и в целом общий контекст, в котором заинтересована Российская Федерация и в котором она также будет использовать эти записи. Потому что, ну, мы тоже должны понимать, что не мы одни являемся объектом, ну, скажем так, вот этой спецоперации информационной, которая связана с этими записями. То есть тут нужно учитывать внутренний наш контекст. И то, что происходит в нашем информационном пространстве, скажем так, усиление рупоров традиционной пророссийской риторики, усиление их аргументации и, ну, скажем так, налаживание, донесение более системной этой аргументации так к целевым аудиториям внутри нашей страны. И, соответственно, скажем, вот этот вот скандал, он в информационном своем измерении, он имеет целью еще больше усилить вот эти вот этот весь пророссийский нарратив, который уже у нас как бы есть. Плюс это такой небольшой, но достаточно мощный сигнал политический президенту Зеленскому, потому что в любом случае содержание этих записей прямо укладывается в один из его целевых политических приоритетов, это, ну, скажем, начать дело против своих предшественников, да, в том числе против Петра Алексеевича Порошенко. И в том, что касается более глобального контекста, не секрет, и, ну, как бы это вещи очевидные, опять же, учитывая источники этой информации, ну и более чем их содержание, все это для Российской Федерации в глобальном масштабе направлено на такую уже серьезную арт-подготовку по их влиянию и, ну, скажем, операциям, которые связаны с влиянием на американские президентские выборы, которые тоже будут проходить в этом году.
Тарас, ну вот вы начали свое выступление с того, что торчат уши Российской Федерации. Ну вот наши слушатели уже сейчас даже в Ютьюбе на трансляции говорят, вот опять Владимир Путин, ну где же тут связь с Владимиром Путиным? Поясните, пожалуйста, почему для вас так очевидно, что это российская спецоперация? Ведь внутри украинский депутат, действующий член парламента украинского, опубликовал эти аудиозаписи. Причем тут Российская Федерация?
Есть два момента, которые очень четко указывают на то, скажем так, кто является настоящим инициатором вот этой вот всей ситуации. Первый момент – это сама по себе личность украинского депутата. Да? Ну, скажем так, биография господина Деркача, она не является чем-то секретным. И любой, кто захочет поинтересоваться, ну, скажем так, что это за человек и, ну, специфика его, скажем, карьеры профессиональной и политической, сразу же практически натолкнется на очень интересный факт. В начале 90-х, это 90-93 года, господин Деркач был слушателем Академии Министерства внутренней безопасности России. Теперь это Академия ФСБ. Более того, он это учебное заведение закончил и защитил диплом по направлению работы с нелегальной агентурой. То есть мы прекрасно понимаем, что для России и, ну, в контексте, скажем так, и бывшего советского наследия, и тем более нынешней России, что значит для человека иметь возможность учиться в таком заведении, защититься и, скажем, выпуститься из подобного заведения. Это первый момент. И второй момент – это то, что, ну, скажем так, нам уже известна российская практика, когда украинский бизнес и украинские политики, которые находятся в орбите влияния Российской Федерации, они уже использовались российской стороной для того, чтобы влиять на выборы в Штатах. Давайте вспомним дело Пола Манафорта, да, бывшего советника президента Януковича. И как раз по Манафорту один из эпизодов расследования, которое проводило Федеральное бюро расследований США, касался якобы уплаты гонорара Манафорту за его консультации украинской стороне. Эти уплаты шли через украинских бизнесменов, в том числе тех, которые были очень близки к партии регионов. И когда ФБР, ну, скажем так, увидела эти деньги и попыталась их проследить, то Манафорт сначала говорил о том, что это якобы вот есть этот гонорар за политические консультации. Но когда следователи ФБР начали раскапывать вот эту всю цепочку, они увидели, что на самом деле это только ширма, потому что ну, основные деньги, которые шли как гонорар, они уже были уплачены. То есть это была сумма, которая шла вдогонку, но это была сумма неучтенных денег, которые россияне, используя украинскую сторону, украинский бизнес и, в конце концов, украинскую политическую ширму, да, просто как инструмент, как вот некую прокладку, да, между собой и американской стороной, все эти деньги должны были пойти на финансирование предвыборной кампании политической, да, вот, и в том числе на влияние на конечный исход выборов в Соединенных Штатах. Имея такой прецедент и зная, что, ну, скажем так, с американской стороны это уже доказанный факт, можно даже не сомневаться в том, что вот эту вот нынешнюю ситуацию с так называемыми пленками Деркача, ее тоже будут использовать россияне для того, чтобы, ну, скажем, за ширмой украинской стороны и вот внутриполитического конфликта в нашей стране определенным образом влиять информационные и политические на те процессы, которые происходят в Штатах вот сейчас в период предвыборной кампании.
Тарас, а вы, ну, есть у вас версии, задумывались ли вы, откуда вообще Андрей Деркач, просто народный депутат, получил вот эти вот записи? Непонятно там, конечно, фигурирует там Петр Порошенко, не Петр Порошенко, Джозеф Байден, не Джозеф Байден, но, тем не менее, это разговор действующего президента Украины с вице-президентом Соединенных Штатов Америки, и вот они оказались каким-то образом на руках у Андрея Деркача. Как он мог это получить, как думаете?
Ну вот это еще одна сторона этой ситуации, да, то есть, ну, вот мы имеем человека, который, ну, как минимум по своему образованию имел тесные связи с российскими спецслужбами, в технических возможностях которых, в принципе, сомневаться не приходится. То есть, ну, условно, можно, отдельная тема для разговора, насколько эти технические вещи, которые, вот, которыми пользуются русские, насколько они современные, но тем не менее то, что технический ресурс для перехвата разговоров и всего остального у них есть достаточно серьезный, это факт. И то, что они этим ресурсом активно пользуются, это тоже факт. Да? И вот у этого человека вдруг как бы случайно на руках оказывается запись разговора первого лица нашего государства, да, и опять же ну, более чем очевидно, что часть этих разговоров, по крайней мере, часть, она происходила в неформальной обстановке, да, то есть, ну, мы прекрасно понимаем, что большая часть официальных разговоров, она записывается, да, это вот та же самая стенограмма разговора Трампа и Зеленского, да, которая громыхнула вот еще не так давно. Понятно, что любые переговоры по государственной спецсвязи, они являются объектом для мониторинга, записи, анализа и всего прочего. Получить к ним доступ к таким, такого рода записям можно либо через, там, условно, своих людей в наших спецслужбах, либо надо иметь для этого соответствующие технические инструментарии. И, ну, я более чем уверен, что у российской стороны такой инструментарий есть, ну, по крайней мере, в том, что касается прослушивания, ну, наших, скажем так, политиков и наших государственных деятелей. Поэтому тут тоже как бы это все складывается более-менее в одну логичную картинку.
Хорошо, еще один вопрос, Тарас. Вот кто главный объект удара вот публикации этих пленок Деркача, пленок якобы с Петром Порошенко?
Ну, мне кажется, что тут в равной степени бьют и по украинским, так сказать, позициям, да, и бьют точно так же и по американским позициям. То есть я бы не сказал, что, не выделял бы, точнее, здесь кого-то одного, кого-то, кто является вот номером один, да, как объектом, как
цель. По украинским позициям вы имеете в виду, это поддержка Украины Соединенными Штатами Америки, а по американским позициям это по позициям Джозефа Байдена, одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки.
Именно так.
Давайте к нашему разговору подключим Александра Дания, политолога, главу Центра исследований политических ценностей. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, тянет ли то, что вы услышали вот на этих пленках Деркача, на государственную измену? Вот с вашей точки зрения.
Я тоже критично поставился до оприлюднення цих плівок. Очевидно, що це значною мірою пов'язано з фігурантом цієї операції, власне, хто їх оприлюднив, Андрій Деркач, і через критичне ставлення до нього це раз. А по-друге, критичне ставлення до всієї цієї історії через безперечно те, що вона бумерангом вдарить по державі України. Щодо Петра Порошенка, попри те, що він фігурує на цих записах, до речі, ані Байден, ані Петро Порошенка не наважуються спростовувати, що це були вони.
Вони кажуть, що це фальсифікація, фальсифіковані вибори, записи.
Від їхніх команд іде інформація, що це не повне, що це шматки, що це вирване, що це склейка, але не те, що це їхні голоса, і не те, що вони брали участь. Тобто, грубо кажучи, такі ж саме система захисту, як, нагадаю, під час запису плівок Кучми. Що от вони були не повністю видані. До речі, Мельниченко цим і користувався. Тобто він видавав почергово, якимись шматками, і ми так досі не знаємо. Там були змонтовані, тобто всі вірять, що там брав участь Кучма, і дуже багато людей підтвердило, що їхні голоси були на цих плівках, але чи це не є уривки, чи це є повністю розмова, ніхто не знає. Аналогічна ситуація і тут, але в будь-якому випадку по Петрові Порошенка ця інформація не ударить. Я не бачу там жодних підстав, чесно кажучи, для його кримінального провадження, попри те, що зараз намагаються такі кримінальні провадження зареєструвати.
Подождіть, Олександр, від пленки, смонтировані, не смонтировані, но нинішня редакція не свідчить о том, що віце-президент Соединенных Штатов Америки вмешивался в внутреннюю політику України, то есть просил уволить генерального прокурора України, просил не увольнять Арсения Яценюка тогда, ведь это не нарушение, это не госизмена?
Я особисто тут держзради, чесно, не бачу, при цьому тому, що в мене дуже навіть не скептичне, а критичне ставлення до Петра Порошенка. Те питання, чи не перевищував власні повноваження Байден, це вже питання американського законодавства, американської політики, але там теж більш аніж прохолодне ставлення до цієї історії. От я перед вашою програмою спеціально зайшов на Твіттер якраз Трампа, там є про все. Про Китай, про там він зневажає Сандерса за те, що от бачите, він швидко здався. Але жодну інформацію я не знайшов про цю ситуацію з плівками. Це при всьому тому, що раніше Трамп реагував дуже блискавично, миттєво на всі інформації, які пов'язані були з Байденом. Тут мовчанка. Я зайшов на твіттер Майка Помпео. Майка Пенса, перепрошую. Бо якщо щось незручно озвучувати, наприклад, президента, може віце-президент, може Пенс озвучити. Ні, так само там мовчан.
Як думаєте, чому мовчить і Трамп, і Пенс?
Я думаю, що те, що тут вуха спецслужб простежується...
Російські.
Дивіться, я б не сильно відокремив українські спецслужби і від російських. На жаль, до останнього часу вони були єдиним цілим, а може, ми не знаємо, може і досі єдине ціле. Принаймні, в Криму на бік окупанта перебігло близько 2000 СБУшників. Громадян України, які давали присягу на вірність України, які повинні захищати було територіальну цілісність України. Тобто представники СБУ. А скільки таких СБУшників працює в інших областях, в інших регіонах України, ми не знаємо. Тобто залежність і зв'язок між російськими і українськими спецслужбами колосальні. Фігура Деркача, який був дрібним представником КГБ, потім СБУ, але він був так само, він з родини СБУ, тобто його батько був очільником СБУ. І вже не кажу про шлейф скажімо так, політично і фінансових ймовірних зловживань, які пов'язуються з Андрієм Деркачем. Тобто це не та фігура, яка позитивно сприймалась би в істеблішменті і американському, на яку можна посилатися. Виглядає так, що це спроба спецслужб Східної Європи, я не, ще раз кажу, не кажу українських чи російських спецслужб Східної Європи, в'язатися в гру в американських виборах. Причому, як це не дивно, не обов'язково, хоча б це от була перша версія, здавалось би, на боці Трампа. От не обов'язково. Може бути на будь-якій стороні. Важливо в'язатися в гру, зав'язати стосунки з американським істеблішментом, поставити в залежність, а далі історію можна педалювати, продовжувати. Очевидно, що окрім цих плівок може бути інше. А можна навпаки гальмувати. Зокрема, і дискредитації Деркача. Тим більше він абсолютно для цього придатний. Тобто це вхід в гру. На чиєму боці, ми не знаємо. А от для держави України це колосальний удар, колосальний урон, тому що, ну, можете уявити, як тепер спілкуватимуться не лише американці, а представники будь-якої держави, Європи, Китаю, з чиновниками української влади, з президентом, з міністрами. Вони не наважуватимуться говорити про будь-що. Не тільки в такій відвертій манері, який там говорив, дозволяв собі на цих плівках Буцим та Байден. В будь-якій манері. Вони не знатимуть, чи їх пишуть, чи їх будуть після того дискредитувати, шантажувати. То з такою країною краще не мати справи, якщо є небезпека. Тобто ці плівки б'ють в першу чергу насправді по державі України. Яка би мета не була, яка би мотивація не була у авторів. Але те, що це нанесений буде удар і урон по державі України, ну, для мене от це прикрий факт.
Просто раз у Жовтенка, получается, холостой выстрел вот со стороны восточноевропейских спецслужб, как говорит Александр Дани, в сторону Соединенных Штатов Америки, не обсуждают это в США из-за токсичности фигуры Андрея Деркача. Вы согласны с этим?
Ну, я согласен с тем, что, скажем так, на нынешнем этапе, учитывая то, что в Соединенных Штатах Америки эта предвыборная кампания, она еще, ну, скажем так, не набрала оборотов, это скорее такой выстрел на более дальнюю перспективу. Абсолютно согласен с Александром, что в любой момент этот козырь можно достать, и его можно использовать для игры при любых раскладах. Более того, россияне никогда не пытались делать каких-то однозначных ставок на американских выборах. Да, то есть, ну, вот, как бы много говорили о том, насколько Трамп связан или не связан с россиянами, с российскими спецслужбами, но тем не менее, уже отталкиваясь от механики, как россияне пытались влиять на эти процессы, очевидно, что они не ставили перед собой задачу, ну, скажем, того, чтобы какой-то из кандидатов однозначно выиграл, да, и это был бы там либо Трамп наш, либо Клинтон наш, да. Весь смысл этого, всех этих операций, он заключается в том, чтобы дискредитировать демократические институты в самих Соединенных Штатах Америки и, в конце концов, дискредитировать институт выборов как таковых. То есть тут, ну, как бы особого смысла нету цепляться за какого-то кандидата и потом за какого-то президента. Главное влиять на повестку дня таким образом, чтобы всегда был аргумент по тому, чтобы дискредитировать либо какой-то элемент внутренней или внешней политики, политика американского или через конкретного политического деятеля дискредитировать, в принципе, тот или иной политический институт в Соединенных Штатах Америки. И вот как бы в этом контексте это скорее не холостой выстрел, а это такой очень достаточно громкий пристрелочный выстрел, на который уже следует обращать внимание и американцам, ну и, конечно же, нам в контексте того, как он будет влиять на наши отношения и с Вашингтоном, и, в принципе, с его союзниками в Европе.
Александр Данил, вопрос. Александр, вы написали в Фейсбуке, что не верите, что Петра Порошенко посадят, да, или ему что-то угрожает, но, тем не менее, вот ГПУ возбудило уголовное дело, государственное изменение. Вчера на пресс-конференции Владимир Зеленский заявил о том, что дело против Петра Порошенко еще впереди. Вот почему вы не верите тому, что Петра Порошенко ждет какое-либо уголовное преследование? Вы это связываете с тем, что есть какие-то гарантии со стороны вот западных союзников Петра Порошенко, вот тех же Соединенных Штатов Америки, что его не будут преследовать, или почему?
Ні, є внутрішні розклади. Чесно кажучи, ну, у мене було сподівання, що нова влада вона зробить ставку на дрібний і середній бізнес, тому що я вважаю, що в Україні найбільша проблема – це економічні монополії. Просто річ, це олігархат. Насправді це монополії, які пов'язані не лише з цими там кількома олігархами, а це в кожній сфері вже у нас монополісти. І я сподівався, що буде розрубаний оцей гордій вузол неправедної української економіки, яка монополізована. В Сполучених Штатах і в ЄС 40-60% ВВП складає дрібний середній бізнес. У нас це там порядка 15%, якщо не помиляюся. Дрібний бізнес лише. Натомість, подивіться, під час коронавірусу була зустріч президента з олігархами, з якого навіть було прохання закріплення за них тих чи інших областей. Це те, що було відверто, відкрите, не приховано. Те, що дає нам можливість там аналізувати ситуацію з невідвертої політики, з Петром Порошенком теж, як з одним з олігархів, налагоджені політичні стосунки, вони пов'язані з необхідністю для влади пошуку голосів в сесійній залі. І ми бачимо по надзвичайно ключовому питанню, в якому надзвичайно важливе було голосування позитивне для влади, це земельна реформа, фракція Європейської солідарності, при тому, що вона офіційно знаходиться в глибинні такій глибокій опозиції, вона проголосувала за. Тобто очевидно, що якийсь переговорний процес передував цьому голосуванню. Ми можемо підозрювати, правильно аналізувати. Ну, це раз. Другий момент. Для влади було надзвичайно небезпечно на початку каденції Зеленського розгортання вуличної активності з різноманітними радикальними організаціями. Потім ми бачимо, що вони почали, ну, не занепадати, почали зменшувати свою активність. Деякі аналітики пов'язують це з зменшенням організаційних фінансових вливань з боку оточення Петра Порошенка різноманітним організаціям радикального націоналістичного порядку, які брали участь в, скажімо, в другому турі голосування за Петра Порошенка. І він став уособленням націоналістичної течії, хоча він сам ніколи не був і не є націоналістом. Тобто влада, як мінімум, зацікавлена в двох параметрах з Петром Порошенком. Щоб він в критичних ситуаціях його фракція могла підставляти плече під важливі законопроекти. А ще ж може бути питання змін до Конституції тоді. Ще буде більш необхідність пошукуватися. І зменшення впливу фінансово-організаційного на радикальні націоналістичні організації в їхній вуличній активності проти влади.
Александр, зачем вчера сказал Владимир Зеленский о том, что приговор Петру Порошенко еще впереди, то есть, по сути, в этой ситуации с пленками Деркача выставил себя на стороне Дональда Трампа, да, вот одной из партий, да, одного из кандидатов в президентские выборы в США. Это был расчет или необдуманное такое заявление?
Ну, дивіться, я думаю, що все осмислено, тому що за Володимира Зеленського значною мірою голосували через зневагу до Петра Порошенка. І, як показують соціологія групи «Рейтинг», достатньо впливової і такої з іменем соціологічної структури, в другому турі за Зеленського проти Порошенка, проти непопулярного кандидата, так само, як проти Бойка, непопулярних кандидатів, готові голосувати так само, 75 проти 25. Тобто антирейтинг Петра Порошенка зумовлює риторику у президента і його оточення з критики Петра Порошенка. Але це публічна критика. Якщо побачимо дії, то реально жодне провадження не було за рік доведено до логічного завершення. То вони зареєстровані так. Вони є дамоклевим мечем. Для того, щоб був об'єкт, фігурант був більш зговірливий, так. А якщо не буде цього дамоклевого меча, він не буде зговірений.
Понятно, так? Це просто риторика така, да, політична, нужно смотреть за діями.
Але я не бачу найближчим часом за цієї влади власне перспектив посадки для Петра Порошенка, як от робилось в Південній Кореї, коли колишніх президентів, у них здається двох, у них посадили. Я таких перспектив поки що не бачу.
Вопрос Тараса Шевтенка. Тарас, тем не менее, вчерашнее заявление о приговоре Порошенко Владимира Зеленского вызвало определенные реакции в Соединенных Штатах Америки, что вот сейчас эта двухпартийная поддержка в Конгрессе может быть разрушена.
С точки зрения Вашингтона, это абсолютно предсказуемая реакция. То есть, ну, в любом случае, американцы уже, ну, я не скажу, что свыклись, но для них формат того, что Украина является фактором, я не скажу, что каким-то игроком, да, который влияет на внутриполитические расклады в Штатах, это уже факт. Да? Вот после тех же разговоров Зеленского с Трампом, после этих стенограмм, фактор Украины, он, ну, скажем, в американской внутренней политике, он присутствует там не самым хорошим образом, и, ну, скажем так, не мы были инициаторами того, чтобы он там появился, и, скажем, ну, мы не можем достаточно, ну, в правильном каком-то конструктивном направлении повлиять на то, что он там либо есть, либо как-то его оттуда извлечь, да, этот фактор. Поэтому в любом случае сейчас и официальная, и неофициальная позиция Вашингтона будет направлена на то, чтобы максимально нейтрализовать этот фактор. И вот буквально вчера появилась информация от «Зеркала недели», от «Европейской правды», что неофициально по линии Госдепа был контакт с Министерством иностранных дел Украины. И ну, по результатам этого контакта Государственный департамент США настоятельно рекомендовал украинской стороне воздержаться от любых политических заявлений, трактовок, действий или комментариев, которые могут как-то быть восприняты как попытка, опять же, поменять политический ландшафт в Штатах перед президентскими выборами. Поэтому, ну, скажем так, реакция Штатов в этом формате, она целиком укладывается вот в эту логику действий. То есть, ну, они уже увидели, насколько это может быть разрушающим фактором и дестабилизирующим фактором для внутренней политики американской. И сейчас они стараются, по крайней мере, по максимуму сделать так, чтобы украинская сторона и по официальным, и по неофициальным каналам для себя осознала, что любое продолжение игры вот в этом направлении, оно может быть чревато определенными негативными результатами.
Тем не менее, вот Рудольф Джулиани, адвокат Трампа, в комментарии американского издания Washington Post сказал, что вот эти обнародованные Деркачем аудиозаписи только верхушка айсберга. Также вот в журналистской среде сейчас циркулируют сведения о том, что Рудольф Джулиани готовится чуть ли не открывать телеканал в Украине в преддверии президентских выборов в США. Вот как вы это прокомментируете? Чего еще ожидать? Сыграет ли Украина свою роль в президентских выборах? Втянут ли ее, несмотря даже на позицию, возможно, Владимира Зеленского?
Ну, сейчас очень рано гадать, в какой именно форме будет играть этот фактор Украины на следующих президентских выборах в Штатах. Учитывая, ну, скажем так, что своя внутриполитическая игра идет не только в Украине, но и в Штатах, и, соответственно, в этом смысле Дональд Трамп, он больше политик украинского образца, чем американского. Я этим объясняю, ну, скажем, комментарии из его окружения, в том числе и то, о чем говорит Джулиани. То есть, ну, скорее всего, что это просто один из таких, одно из таких громких заявлений, которые никогда не будут реализованы на практике, но, тем не менее, они в определенный способ, они формируют повестку дня для Трампа и его предвыборной кампании. То есть, ну, в любом случае, это в стиле Белого дома Трампа, и, скорее всего, что таких заявлений мы будем слышать достаточно много, но я настроен более скептично к тому, насколько они будут реализованы на практике.
Последний вопрос к вам. Если США после ноябрьских выборов возглавит Джо Байден, как поменяется политика Штатов вот по отношению к Российской Федерации?
Я думаю, что точно ответить на этот вопрос можно будет где-то в середине самой предвыборной кампании, потому что мне почему-то кажется, что на этот раз американцы будут более подготовлены к российскому влиянию и каким-то российским операциям политического влияния на территории Штатов. И я думаю, что в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда русских просто схватят за руку. И это достаточно сильным образом может повлиять на не только на сам ход предвыборной кампании, но и в конечном итоге на результаты. И вот уже по факту вот таких вот выявленных операций, выявленной активности россиян по ходу действия, я думаю, что это сыграет достаточно большую роль в том, как следующая американская администрация будет строить свои отношения с нынешним российским руководством.
И последний вопрос Александру Данию. Александр, а вы не видите вот какой-то связи в том, что Андрей Ермак торопится так провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре этого года, как раз вот накануне выборов президента Соединенных Штатов Америки, то есть реализовать сценарий с консультативным советом формулой Штайнмайера до того, как Соединенные Штаты Америки может возглавить более жесткий по отношению к России Джозеф Байден? Или это конспирология?
Ну, версія, яка оприлюднив Володимир Бойко, що, як з'явилися ці записи, що вони з'явилися з тих комп'ютерів, тих серверів, які Петро Порошенко там поцупив, переніс, вкрав з ситуативної кімнати, так звана, і які були, відповідно, потім реквізовані під час обшуку на вулиці Електриків 26. Де знаходиться штаб-квартира Петра Порошенка. По-дальшому, тут питання. Якщо там справді запис, вони начебто були там спроби знищити перед тим, але вони залишилися на жорсткому диску. Тобто їх були просто файли ліквідовані через кошик, але вони залишили запис. От тепер питання. Як вони потрапили до Андрія Деркача? Вони були передані представниками влади, вкрадені у представників влади, чи куплені у представників влади. Від цієї відповіді залежить дуже багато. І тут безпосередній ланцюжок до вашого питання. Бо Сполучені Штати Америки незалежно то. Демократичний естеблішмент, республіканський естеблішмент дуже не люблять, щоб втручалися в їхню внутрішню політику. Вони вважають себе надзвичайно вагомими, самодостатніми і не дозволяють, що хтось, якась держава, якийсь істеблішмент іншої держави дозволяв собі втручатися в ці вибори. Якщо буде, не дай Боже, там помічений якийсь зв'язок з владою, то неважливо, на чиєму боці, там, здавалось би, ця гра, Україні буде неприємно. Нам другий раз помилку, яка була зроблена за попередньої влади, яка спробувала грати на боці одного з кандидатів, ну, як державі не може робити. Це може робити ви, як журналіст, висловити свою позицію. Ми, як з паном Тарасом, як політичні аналітики, можна сказати, нам от подобається представник тієї партії там більше, скажімо. Так? Але не може собі дозволити представників української держави. Відповідно, і сподівання, а у вашому питанні вже було наскрізне сподівання, прив'язка до перемоги того чи іншого кандидата. От не можна на це сподіватися. Наша політика, як держава, повинна не залежати від того, хто буде президентом, хто є президентом. Ми повинні орієнтуватися загалом на співпрацю з нашими союзниками, які, безперечно, є найпотужнішим союзником Сполучених Штатів Америки. Але собі втручатися в їхні групи, бо це буде небезпека. Інакше, в разі поразки, ми можемо програти все.
Спасибо большое. Это был Александр Даний, политолог, глава Центра исследований политических ценностей и директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета Острожская академия Тарас Жовтенко. Это радио Донбасс Реалии. Сейчас полистаем свежую прессу.
Сильным ходом украинской страны на последней встрече по Донбассу в Минске была демонстрация российских документов так называемых переговорщиков от ОРДЛО. В частности, российский паспорт Владислава Дейнега, считающего себя полномочным представителем ЛНР в этом переговорном формате, который опубликовал министр по реинтеграции Алексей Резников. Об этом пишет руководитель проектов Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко для сайта «Хвыля». Резников подчеркнул, что люди с российским гражданством не могут представлять отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. И именно эта формулировка задействуется в тексте комплекса «Мир» и в официальных документах той же России. Однако, по словам автора, дальнейшая судьба участия этих персонажей в трехсторонней контактной группе даже в качестве приглашенных, а не стороны переговоров, все равно зависит от миссии ОБСЕ, которая и привлекает представителей группировок к формату. При этом Кучеренко отмечает, что Россия, очевидно, будет и дальше всеми силами склонять Украину к прямому диалогу с так называемыми республиками. Но ее единственным аргументом, как всегда, будут силовые провокации.
Нет большой паники из-за коронавируса, а вот депрессия тут у многих. Люди и раньше пили, а теперь пьют даже больше, потому что война, стресс, потому что карантин и безработица. Это в интервью сайту BBC Украина рассказала волонтер Наталья Щеглюк. Она живет в поселке Пивничная, близ Торецка, в непосредственной близости от которого находятся военные позиции и где часто обстрелы. По словам волонтера, здесь люди больше страдают от ситуации с карантинными ограничениями, чем от страха заболеть. Многие жители поселка ездили работать в Дружковку, Константиновку, а сейчас такой возможности нет. Нет транспорта, нет возможности добраться до города, а значит нет работы. Работы же в поселке не найти. Наталья Щеглюк также рассказывает о многочисленных конфликтах в семьях, которые ей приходится наблюдать. По ее словам, если раньше была только война и это был стресс, то теперь к этому еще и добавилось отсутствие работы и денег. Подробнее читайте в статье «Что страшнее, война или коронавирус?» Рассказы из Донбасса. На пресс-конференции Владимир Зеленский просчитался в оценках численности бедных украинцев как минимум на 9 миллионов человек. Об этом пишет «Деловая столица». Как отмечает издание, началось все с вопроса журналистки одного из телеканалов. Она, сославшись на прогноз детского фонда ООН ЮНИСЕФ, отметила, что более 6 миллионов людей в Украине могут оказаться за чертой бедности. Журналистка попросила президента рассказать, что планирует делать власть, чтобы этого не произошло. В ответ Владимир Зеленский начал объяснять, что уровень жизни в ЮНИСЕФ якобы считают по западным стандартам, а Украина не такая уж и бедная, поскольку цены в стране ниже. Так что президент посчитал оценку в 6 миллионов бедных даже слишком завышенной. Как отмечает еженедельник, хорошая новость в том, что такого прогноза не было в природе. Плохая в том, что на самом деле за чертой бедности в Украине по подсчетам ЮНИСЕФ на 2019 год уже были почти 38 домохозяйств, а это свыше 15 миллионов человек. А составляли эти подсчеты не заморские, а украинские эксперты из Института демографии, и они, конечно же, учли эффект разных цен. Подробнее читайте в материале «Ошибка на миллионы».
Закладка. Открываем Донбасс. А ви навіть не уявляєте, які ви тут щасливі. Люди вважають, що щастя – це коли будинок з ремонтом та новими меблями, а холодильник наповнений вщент. Або коли навколо рідні люди, діти, друзі. Але навіть тоді людина не може бути щасливою, якщо в неї відібрали свободу і волю. Спокійно ходити вулицями – щастя, вільно говорити – щастя, бачити рідний прапор – також щастя. Бути впевненим, що завтра у твоє тіло не вп'ється куля – щастя. Навіть вдягти своє національне вбрання – теж щастя. Світлана Талан, «Оголений нерв».
Запомні цю страницю.
А сейчас в нашому ефірі новості від моєго колеги Єгора Устінова.
На Луганщине в грузовой автомобиль с украинскими военными попала мина запрещенного минскими договоренностями калибра. В результате попадания снаряда один военный погиб, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в штабе ООС. Также в штабе добавили, что для подавления огня противника использовали имеющееся вооружение. Напомню, за прошедшие сутки еще двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов, поддерживаемых Россией боевиков. В Луганской области 22 мая объявили днем траура из-за гибели командира батальона «Луганск-1» Сергея Губанова. Комбат погиб, выполняя боевое задание на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Напомню, Губанов погиб накануне вблизи поселка Трехизбенка. Кроме него ранения также получили еще трое украинских военных. Министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что пророссийские боевики подорвали мину на пути боевой патрульной группы, в которой находился Губанов. Число людей, инфицированных коронавирусом в мире, достигло 5 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего людей заразились в США – 1,5 миллиона человек. На втором месте по количеству заразившихся Россия, на третьем – Бразилия. В Украине, по последним данным, лабораторно подтверждены 19 706 случаев COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет. Открытие пунктов пропуска на линии соприкосновения возможно после завершения карантина. Об этом заявил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, открытие КПВВ будет зависеть от эпидемиологической ситуации. При этом Кириленко отметил, что украинская сторона не владеет достоверной информацией о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольной территории. Решение об открытии КПВВ будет приниматься не правительством, а командующим операцией объединенных сил, заявил Павел Кириленко. «Укрзалезница» возобновит пассажирские перевозки с 1 июня. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По его словам, карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. Напомню, 20 мая Кабинет министров принял решение о переходе ко второму этапу ослабления карантина с 22 мая. По прогнозам синоптиков, завтра, 22 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 13 до 15 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».